Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Пятница у нас наступила, вернее, уже заканчивается пятничный вечер. И, как всегда, в этот день у нас в студии Владимир Романович Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», руководитель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, профессор МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Здесь также Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин. И, Владимир Романович, тема номер один, которую хотели с вами обсудить, тема, которая обсуждается последние дни довольно много, широко и везде, это ситуация вокруг прихода отца Дмитрия Смирнова и радиостанции «Серебряный дождь», когда, напомню, на 4 июля, на празднование 20-летия «Серебряного дождя» во время концерта на сцену вышли отец Дмитрий, его прихожане, и потребовали сделать музыку потише. Это версия одной стороны. Версия другой стороны, ну, то, что...
Сорвали концерт.
Сорвали концерт, да, пришли из храма, куда звук по определению не мог доходить, но вот, тем не менее, была вот цель у них сорвать концерт «Серебряного дождя», и они его практически сорвали. Вот ваш комментарий на эту тему, как вы считаете, все-таки?
Ну, знаете, всегда сложно говорить о ситуациях, в которых ты не присутствовал, не принимал участие, и знаешь только со слов. Ну, для меня, с одной стороны, очевидно, что если бы звук не доходил до храма, то с чего бы вдруг люди из храма, прервав богослужение, пошли куда-то за километр там, или за 500 метров, неважно, но достаточно далеко. Вот, нет оснований никаких не верить, что это мешало богослужению. Это, во-первых. Во-вторых, если что-то мешает проводить богослужение, то, мне кажется, наверное, в рамках существующих правовых, в том числе, норм. Да, существуют же нормы там, звуковые, которые допустимы в общественных местах. Недаром во время дискуссии звучала эта фраза про 120 дБ. Да? Я поэтому говорю, что если она превышается, то, наверное, есть полное основание жаловаться на ситуацию. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что в подобных случаях, в принципе, это не только связывает, там, если их с храмом, вот мое личное мнение, что нужно действовать в правовом поле, то есть надо вызывать соответствующие службы и указывать на нарушения, если мы считаем, что существует нарушение общественного порядка.
Ну, то, о чем говорили вот сотрудники радиостанции, что надо было вызвать полицию, мы бы, конечно, сделали потише. Позвонить нам, мы бы сделали потише.
Ну, там, тут я не хотел бы, знаете, как говорить о том, что, по идее, те, кто устраивает подобные мероприятия, желательно и не доводить. Да? Раз они знают нормы, значит, они сами должны были исключить вот такую возможность, когда музыка мешает. Это, к сожалению, нередко происходит, поэтому тут я бы не говорил о том, что вот организаторы вот такие, их абсолютно не в чем упрекнуть. Вот. Но в любом случае, вот я бы ограничился вот таким комментарием, потому что мне кажется, что надо действовать в правовом поле и обращаться к тем, кто отвечает за сохранение правопорядка.
Угу. К другим темам. Журнал «ФОМА» лежит тут перед нами. Июльский номер, как всегда, интересный и актуальный. Мы тут с Алексеем накануне эфира думали, обсуждать ли нам обложку, решили, что это все-таки не вполне этично. Мы же радио, а не телевидение, и показать ее не можем. Поэтому да, пусть интрига сохраняется. А что касается содержания журнала, то, ну, как-то традиционно там принято считать, вот если июль, да, в православном журнале «День семьи, любви и верности», значит, обязательно должна быть тема номера, которая касается семьи, устроения отношений, далее со всеми остальными. установками. А тут хоп, и мир, который увидят наши дети, то есть там будущее через 20-30 лет. Вы на себя взяли такую миссию антиутопии заниматься? Вы построили будущее на странице журнала «ФОМА»?
Ну, знаете, миссия слова очень обязывающая, но я вот рекламируя эту тему в социальных сетях, в Фейсбуке, у себя, разместив ссылку на тему номера, и предпослал я такие слова, значит, мир глазами, какой мир увидят наши дети, осмысленно, но беспощадно. Вот такая иллюзия на известное выражение, потому что, конечно, будущее рисуется таким тревожным. Достаточно мы... Это тема, над которой, мне кажется, современный человек все чаще задумывается. Вот,
дай бог увидеть русское будущее бессмысленное и беспощадное,
Нет, я как раз сказал осмысленно, потому что мы очень, как мне кажется, серьезно подошли к этой теме, и те эксперты, которые у нас присутствуют, это и, там, и футурологи, историки, и, там, социологи, и богословы.
Журналисты. А? Журналисты.
Ну уж. Соколов Мидрич, ладно, там.
Уж куда вам, уж да. Без нас.
Да, как же быть-то, да. Тоже человек. Журналист, он тоже человек. Да.
Спасибо.
Вот. И мы подошли, мне кажется, достаточно серьезно и без ненужного алармизма, вот, без, опять же, ненужных таких фантасмагорических сюжетов каких-то. Вот. Но мы поговорили о том, что реально может представлять сложность, там, опасность, если угодно, или там, давайте какие-то замечательные преимущества в будущем. Ну, понятно, что эту тему невозможно исчерпать там, ни темой номера, ни журналом, ни диссертацией. Вот. Но мне кажется, что это то, что очень близко, потому что вот этот мир фантастики вчерашний, да, то, что вчера имело отношение прежде всего к научной фантастике, сегодня, благодаря информационным технологиям, он становится таким близким. Именно, кстати сказать, поэтому, может быть, мы сделали в качестве интервью номера беседу с известным писателем
Сергеем Лукьяненко.
И, да, писателем-фантастом, другом, давним другом нашего журнала Сергеем Лукьяненко. Я думаю, что все поклонники Лукьяненко с удовольствием прочтут
статью, которая называется «Дозор будущего».
Это интересное и такое увлекательное интервью. Правда, с такими не всегда оптимистическими оценками того самого будущего, которое нас ждет, ну, по мнению Сергея
представители
Лукьяненко.
Жанра антиутопии вообще редко будущее рисуют в радужных красках.
Да, просто они хорошо информированы.
Я не знаю,
с другой стороны, редко оно совпадает.
Да, безусловно, да. Я не знаю, насколько можно, насколько правильно считать, что Лукьяненко представитель только жанра антиутопии. Ну, не знаю, нам он был...
Нет, конечно, Лукьяненко, конечно, он интересный, многогранный автор.
У нас, собственно, и нет таких там представителей-то особо.
В журнале-то в этом номере нет, это да. Если смотреть в целом.
Ну, если в целом, то
смотрите,
да.
Можно конкретно, да?
Пожалуйста.
К интервью Сергея Лукьяненко, оно действительно такое очень насыщенное разными размышлениями умного человека, что всегда приятно. Есть главка в этом интервью, которая называется «Моральные костыли». Это, я так понимаю, возможность избежать словосочетания, которое всем уже набило оскомину, но не буду его в эфире повторять, все поняли, о чем идет речь.
Может быть, да, но я просто боюсь, что вы лучше меня помните текст, тем более, что он у вас перед глазами.
А я вам сейчас прочитаю, я подготовилась.
А давайте, но я, правда, не Лукьяненко, вы помните, да?
А я и попрошу вас прокомментировать, как Владимир Легойду, этот текст.
Хорошо.
Смотрите, про «Моральные костыли» здесь Сергей Лукьяненко рассуждает и говорит, что... Вот получается, что государство поддерживает ту мораль, которая ему удобна, и в тех формах, какие ему удобны. Отсюда и, например, ювенальная юстиция, законы, связанные с миграцией, благотворительностью. Mm-hmm. Те вещи, которые раньше сами собой регулировались на уровне простого человеческого участия, на основе базовых нравственных представлений, теперь нуждаются в формализации. А формализация неизбежно оказывается механистичной. Она не учитывает нюансы и исключения. Поэтому она претит людям с активной душой. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Да, поскольку у нас не телевизор, о чем вы глубоко сегодня заметили, я хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что я широко улыбаюсь сейчас.
А я что-то задумался.
Вот видите, какую... Если это улыбка чешского кота, то, боюсь, вам не с кем будет разговаривать. А видите, Алексей, какую разную реакцию вызвала у нас этот
замечательный текст. Я просто в отрыве от контекста и самого интервью.
Да, текст всегда существует в контексте нашего.
Если хотите, я и контекст могу пересказать. Просто мне кажется, что этот абзац, он самодостаточный. Это не вопрос. Я прошу вас прокомментировать. Владимир Романович, да?
Это хитрый такой журналистский ход. когда журналист по какой-либо причине не формулирует вопрос, он говорит, прокомментируйте.
Прокомментируйте,
нет, ну что вы комментируете? Во-первых, насколько я помню контекст, Сергей Лукьяненко здесь говорит о своем видении государства вообще, да, это важно подчеркнуть, что он говорит не о там, российском или французском или американском государстве, он говорит о современном государстве, ну, там, не знаю, большинства, может быть, западных там стран. Хотя потом оговаривается, что в нашей стране похожие тенденции существуют. Понимаете как, вот вы когда дочитывали эту цитату, я, например, вспомнил замечательную фразу не менее замечательного Конфуция, который в свое время говорил о том, что вот если людей, если люди будут соблюдать какие-то правильные нормы поведенческие из-за страха там, наказания, ну, из-за того, что, каким, условно говоря, по лекалам государства, да, если будет выстраиваться жизнь, то вот это будет один эффект, но если они вот по воспитанию своему, по благорасположению к тому, что является добром, будут следовать этому добру и не будут совершать зла, то эффект будет гораздо выше и так далее. Поэтому вот эти вот переживания, озабоченность нашего уважаемого автора, она, в общем-то, не сегодня родилась. Так было всегда. Вот. И наблюдение о том, что государственное регулирование, оно засушивает, условно говоря, если отойти от той метафорики, которую использует Лукьяненко, и предложить свою, какие-то человеческие, так сказать, вещи, вот, когда это на уровне государственном регулируется, это ведь не то чтобы там не новое наблюдение, это часть того, что, что из себя представляет государство. Вот это никуда не денешься. Другое дело, что взамен. Понимаете, что взамен? Если не будет вот этого для кого-то, так сказать, грустного и неприятного, может быть, регулирования, то тогда, так сказать, мать порядка анархия. Другое дело, что Лукьяненко здесь говорит, приводит в качестве примера там, вполне конкретные современные явления, связанные вот с некоторыми действительно там, государствами в Европе, ну, ювенальную юстицию, он говорит, и так далее. Вот. Это уже, конечно, более узкая вещь, потому что он, на мой взгляд, его вывод, он такой широкий и глобальный, поэтому я и вспомнил Конфуции, не новый. А пример он приводит, примеры вполне конкретные, которые не связаны в обязательном порядке с реализацией государства своих функций. Да? Это уже специфика там, некоторых современных государств. Вот. Поэтому меня так же, как и его, тревожат примеры, но я не готов согласиться с тем, что эти примеры иллюстрируют вывод, который он делает. Вот, простите, длинно, сложно, но вот у меня такой контекст. Вот. Государство есть государство, понимаете? И, как говорит одна американская или английская пословица, акулы рождаются плавающими, тут ничего не сделаешь.
Смотрите, пусть они рождаются плавающими, и каждый пусть занимается своим делом. Здесь действительно просто в чем, как мне кажется, вот такое очень важное замечание-то, да? Опять же, цитирую ту же самую главу из интервью Сергея Лукьяненко. Вот, например, нужна благотворительность? Нужна. Поэтому следует в логике государства, да, 2% доходов направлять на какие-то благотворительные фонды. Нужно помогать беженцам? Да, нужно. Поэтому устанавливаем годовую квоту на 2305 беженцев, ну и так далее. То есть все обретает жесткую механистическую форму. Упор делается именно на такие социальные механизмы, а не на искренний порыв людей. Не на деятельное добро, не на живое милосердие. Потому что живые существа, штука непредсказуемая и нерегулируемая. То есть, вот смотрите...
Да-да, понятно. Готов прокомментировать.
Готов прокомментировать. То есть, не дадите мне сформулировать вопрос.
Вы же попросите прокомментировать. Я же знаю.
Мы сейчас все интервью разберем.
Да-да-да. Нет, очень кратко постараюсь. Понимаете, вот то же самое. В целом, да, понятно, озабоченность понятна, да, риски есть. Но, а почему в данном случае живое человеческое участие является альтернативой там, государственному регулированию? То есть, вот,
то, что если... люди начинают раздражаться, их принуждают к тому, чтобы, там, знаете...
Услышьте меня. Почему эти две вещи предъявляются как альтернативы? Это не альтернативы. Существует живое человеческое участие, а существует необходимость регулирования. И это не альтернативные вещи. Они могут вполне сосуществовать. Потому что мы как раз сегодня говорим, что государство недостаточно помогает, допустим, благотворительным фондам и так далее. То есть проблема не в том, что государство регулирует, а в том, как высчитываются вот эти 2475 человек. Если это абстрактная цифра или это какая-то циферка, которая нужна для отчета, тогда это проблема. Но не потому, что этим государство занимается, и не потому, что это бесчеловечно, а потому, что эта цифра родилась не в результате анализа реальной ситуации, а потому что кто-то просто захотел поставить галку в отчете.
Согласна.
Вот где проблема. А другой... не там, где вот в данном конкретном случае автор ее пытается увидеть. Да? Не бывает, понимаете, а как по-другому действует государство? То есть это же, повторяю, это не альтернативные вещи. То есть вот вы прочитали этот кусок, что тогда получается? Мне просто немножко неловко, поскольку автора нет в студии, да, может быть, он как-то бы по-другому объяснил. Да, но он сейчас,
ну, не прямо
насколько
сейчас.
Я знаю, он в отъезде, да, его сейчас нет просто в Москве. Вот. А просто понимаете, как? Получается, что государство должно выйти и сказать, вы знаете, мы не будем ничего регулировать, ребята, все там с сердцем вперед и все. И что дальше?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Мы продолжаем обсуждать журнал «Фома». В этом номере нет вашей авторской колонки.
Я прошу прощения, мы сейчас, да, мы очень внимательны, конечно.
Давайте ее разберем, да.
Давайте разберем ту колонку, которой нет. О том, чего нет. Продолжая тему чеширского кота и улыбки, которая может существовать в данном случае без кота, а вот кот без улыбки, это большой вопрос. Так вот, понимаете, я о чем думаю? Вот просто на уровне человеческой логики. Может быть, у вас есть объяснение, да, как у культуролога, политолога и вообще человека с большим жизненным опытом. Почему, когда...
Или намекайте на то, что земную жизнь я уже прошел до половины, как писал великий.
Трактовку оставляю вам. Короче говоря, смотрите, да. Какая история получается. Всякий раз, когда у нас приходит, наступает этап формализации какого-то хорошего дела, угу. Да, ну, мы знаем много таких примеров, всякий раз это дело начинает вызывать у активных людей, или, да, у людей с активной душой, как о них, да, пишет Лукьяненко, воспользуюсь здесь его терминологией, начинает вызывать отторжение. Да? То есть там то, что было актом доброй воли...
Не соглашусь, что всякий раз, не соглашусь.
Ну хорошо, не всякий раз. Я избегу в данном случае общения, да, но нередко. Да, начинает.
Ну, давайте хотя бы скажем, нередко, да.
Хорошо. Начинает вызывать отторжение. Почему? Да, то есть, вот, казалось бы, дело там хорошее, да. Там, скажем, ну.
Вы знаете, ну,
Георгиевская ленточка,
вы знаете,
первое, что приходит на ум.
Ну, опять же, вот поскольку есть люди, которые и придумывали эту акцию, мы этих людей знаем. И, в частности, вот Наталья Лосева, которая имеет непосредственное отношение к этой акции. Вот недавно у нее был день рождения. Можно я воспользуюсь случаем и скажу в духе известного тоста, так сказать, третий день пьем за ваше здоровье.
Сердечно вот, присоединяюсь к поздравлениям.
Дорогая Наталья Геннадьевна. Вот. Но здесь мне кажется, что это зависит от того, каким образом проходит эта формализация. Опять же, понимаю, с чем связано вот это опасение. Да? Мне почему-то вот сейчас в голову пришел такой исторический пример, наверное, ну, на мой взгляд, из этой же, вот в этой логике, как вы сказали, да, это известный, самый известный католический святой Франциск Ассизский, который, кстати сказать, не собирался ничего создавать, формализовывать, но когда вот его жизнь, его личный пример вдохновил десятки, а потом сотни людей, которые к нему стали приходить, да, он пошел к папе, папа дал, благословил создание ордена францисканцев, и уже при жизни Франциск отошел от управления этим орденом, потому что считал, что вот эта формализация, да, что это, которая неизбежно наступила, что людей много, нужно как-то регулировать их жизнь и так далее, этой монашеской общины. Франциск отошел, считая, что это вот, ну, и вообще пережил внутренний кризис, судя по всему, не понимая, вот, выполняет ли он то благословение, которое, как он считал, он получил и так далее. Но посмотрите, ведь, опять же, это была проблема Франциска. Есть ли здесь некое неизбежное противоречие? На мой взгляд, нет. Есть внутренние сложности самого Франциска, да? То есть определенного типа людей, который, тем не менее, вдохновил. Франциска давно нет. Да? Он умер в начале 13-го, ну, в первой половине 13 века. Орден францисканцев существует до сих пор. Да? И, конечно, он современные францисканцы, при том, что они сильно отличаются от всех других, вот, но орденов этих самых католических, монашеских, да, но это ведь совсем не похоже на то, что это было там в 13 веке, но это живет, существует, это дало миру культуры и католической культуры очень много ярких таких представителей и примеров и так далее и тому подобное. Поэтому здесь есть некая неизбежность, я не склонен ее драматизировать. Я не думаю, что вот здесь... Чаще всего мы имеем дело вот не с этим противоречием, а просто с тем, что вот это то, что вы называете формализацией, что оно просто неправильно устроено. Ну, это понимаете как? Вот, допустим, хотят люди где-то там собраться, не знаю, крестный ход. Да? Вот я просто имею отношение к проведению там, как принято называть в профанном мире, там, массовых мероприятий. Да? Если вы понимаете, что придет там тысячи или десятки тысяч людей, это нельзя не организовывать. И эти же люди с активной душой потом придут и скажут, а воды нет, а жара, а почему туалета не поставили и так далее. А кто за это отвечает? Те самые формализаторы. Понимаете? Поэтому тут, вот не знаю, мне кажется, что не стоит это так обострять. Нужно с пониманием относиться вот к разным задачам. И главное хорошо их выполнять и решать.
Давайте поговорим о более приземленных вещах, о социальных сетях, например, да? Одно большое никто, так называется, вот колонка Владимира Гурбуликова.
Замечательная журнале, колонка. Фома,
да. В этой колонке речь идет об особенностях общения в социальных сетях, где принято, ну, так, очень условно я сейчас, да, обрисую ситуацию, часто возникают такие диалоги, в которых становится понятно, что у собеседников мир делится на своих и чужих. И вот тот человек, который попадает вот в эту мою среду, да, он, соответственно, имеет право на какое-то там мнение, да, переживание, логику и прочее. Тем, кто в эту мою среду не попадает, в этом праве, ну, так сказать, отказано. Да? То есть вот такая невозможность слышать друг друга. Проблемы, которые действительно существуют, да, тут что об этом говорить? Достаточно посмотреть какие-то там дискуссии, которые зашкаливают там за 500 комментариев, да даже и за 100 комментариев, если дискуссии зашкаливают, то, как правило, там кто-то все равно уже переходит на, скажем так, неформальное общение. Вот, с соответствующей там какой-то нецензурной лексикой без любви к ближним, лишённой просто ее. И, вы знаете, я когда читала, я подумала о другой еще такой характеристике социальных сетей, как современного явления. Вот была тут на лекции, посвященной сериалам как явлению массовой культуры, и лектор, очень такой замечательный, озвучил мысль о том, что наблюдение свое о том, что мы сейчас очень часто общаемся не как человек с человеком, не как полноценная, там, богатая внутренним миром личность с такой же точной личностью, а как функция с функцией. То есть, условно говоря, приходит человек на работу, да, он там менеджер среднего звена, от него там требуются исключительно его менеджерские навыки. Приходит в магазин, и в супермаркете он с кассиром расплачивается исключительно как покупатель, то есть, опять же, как функция с функцией. Да? Приходит домой, там от него требуется функция родителя, да, и так далее, и так далее. Ушла та пора, которая, может быть, еще там лет 20 или 30 назад, вот когда люди собирались за одним столом и как-то очень так плодотворно, глубоко, разносторонне и часто общались.
Знаете,
друг с другом.
Знаете, у меня сегодня, видимо, функция такая. Мне хочется вот со всеми вашими примерами не соглашаться. Вот
мне тоже, пожалуйста. В данном случае тоже хочется не согласиться. Это такой снобизм жителя мегаполиса.
Да, я просто не слышал, к сожалению, этой лекции, поэтому тут пересказ рассказа, но...
Да, как Рабинович, да, который напел.
Напел
Верди. Вот это ваше Верди. А нет, не Верди, повороте.
Ну, это не важно.
Без голоса и слуха, да.
Дело вот в чем. Ну, социальные роли, это ведь не вчера, не 20-30 лет назад появились. И понятно, что, конечно, человек, он по-разному проявляется, и всю полноту... Вообще, вот, скажем, если смотреть с позиции христианского богословия, да, то вот почему, например... Мы говорим, на чем, скажем так, давайте вот неожиданно, с неожиданной стороны попробуем зайти, почему, на чем основана возможность прощения грехов? На растождествлении всей полноты личности с конкретным поступком человека, да? С тем, что когда человек вот крик души обращает к Богу и говорит, что вот, Господи, я, вот мой вчерашний грех, вот та гадость, которую я совершил, это не весь я. Да, и я, в общем, понимаю, что это я плохой, и этого я плохого хочу, чтобы было меньше. Прости меня, пожалуйста, помоги мне сделать так, чтобы его было меньше или не было вовсе. И Господь человека прощает не только на основании этого крика, а на том, что любой, да, человек, как писал Достоевский, до человеческого обращения может очеловечить даже того, на ком уже давно потускнел образ Божий. Вот тоже глубочайшая в художественной форме выраженная такая богословская мысль. И вот, собственно, исповедь – это и есть попытка вот этот потускневший образ Божий, как лампу Аладдина, потереть, чтобы только оттуда не джин выскочил, а что-то живое, как вы там сказали, точнее, Лукьяненко написал, с активной душой. Да? Поэтому здесь... Но в разной конкретной ситуации человек, он должен делать свою работу, понимать свою функцию. Если я читаю лекцию по, там, я не знаю, культуре античности, мне демонстрировать всю мою, так сказать, sparkling personality, искрящуюся личность, и рассказывать про то, как я там, я не знаю, что я знаю про джаз, не нужно в этот момент. Другое дело, что полнота, так сказать, вот знаний и там еще чего-то, они помогают, это, и, возможно, тут параллели, в том числе, и, может быть, с джазом, да. Но, в принципе, вот в том виде, в котором я услышал эту мысль от вас, мне кажется, что она, ее сложно человеку в упрек, да, хотя я прекрасно понимаю, вот, например...
Да я не в упрёк, Владимир Романович.
Нет, нет, вы сказали, что вот мы общались как функция, как это печально, да, да это не печально, но это не... человек идет, он, у него 20 мыслей в голове, ему нужно расплатиться, а он начнет с кассиром за жизнь говорить. Его просто те, кто сзади стоят, скажут, слушай, ты иди это, где-то я общайся как личность с личностью, с кассиром после работы. Вот насколько это нужно?
Захожу я в маленькое сельпо, да. Где так все там и происходит, это нормально.
Другое дело, конечно, что если не здрасте, там не до свидания, да. И я помню, когда вот я приехал учиться в маленький городок в Северной Калифорнии, в университет, и я сначала, потому что я сам вырос в небольшом городе, где тоже, так сказать, ты идешь, и все время там, ну, по крайней мере, пацаны вот ходят по улице, вот они друг друга там взглядами, да, стреляют, да, это тоже некий поединок такой. А тут идут, все те улыбаются. Я сначала думал, что вот как-то известность пошла впереди меня, да, и я уже вот так, так сказать, русские студенты в Калифорнии пользуются особыми отношениями. Вот. Понятно, что после мегаполиса это тебя... Наверное, это вот из этой серии. Но, с другой стороны, тут выше головы не прыгнешь.
Так вот, о чем я хотела сказать.
Да, извините. Да? Да.
Применительно к социальным сетям.
Доклад закончил.
Спасибо. Мне кажется, что социальные сети, во всяком случае, по тем постам, которые я в своей ленте, да, наблюдаю, они дают возможность людям, в том числе, раскрыть какую-то ту грань своей жизни и поделиться чем-то тем, чем они не могут поделиться в жизни вот такой, как социальной, да, то есть вот в реальной жизни, в офлайне, где вот общение человека с человеком дает... Понимаете,
да.
И в этом смысле... Может вот быть. Я когда прочитала Володину колонку, вот «Одно большое никто», да, подумала о том, что ведь есть и другие вещи, которые социальным сетям, безусловно, идут в плюс. И мне как-то, ну, не знаю, и не то, что... Я не в защиту сейчас говорю, да, мне просто кажется, что это тоже не надо сбрасывать со счетов. В ситуации, когда мы же все-таки ну, гораздо разобщеннее...
спорите. Но вы знаете, он, во-первых, вы его позовите.
Он недавно был у нас.
Да, вы позовите его еще раз, договорите. Просто, понимаете как, ну, колонка, это же колонка, он же не должен писать обо всем. Вы, безусловно, правы, но и он прав, потому что он просто пишет о том, что есть в социальных сетях, о том, там, о той опасности, которая существует. Но там помимо опасностей существуют возможности. Тут я в данном случае готов согласиться и с ним, потому что, на мой взгляд, это очень важное. Важный текст. И с вами, безусловно.
Конечно. Мы буквально на одну минуту прервемся. У нас в гостях, напомним, Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата. Здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И услышимся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».